Вы слушаете SBS Russian.
Нам всегда интересно понять, как работает клетка, когда она нормальная, и что происходит в этой клетке, когда она ломается и, например, становится раковой. В одной маленькой клеточке, если растянуть все хромосомы и уложить их друг за дружкой, получится 2 метра ДНК. Те ответы, которые ты получаешь в результате природа с тобой, лично с тобой, вот этим маленьким человечком, природа делится вот этим секретом, когда она вдруг решает поделиться с тобой, это потрясающее чувство совершенно.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. И сегодня я общаюсь с австралийской ученой, доктором Татьяной Соболевой. Недавно команда исследователей Австралийского национального университета опубликовала статью о своем первом в мире открытии, которое может помочь в лечении редкого вида рака. Татьяна Соболева как раз занимается этими исследованиями. Она старший научный сотрудник школы медицинских исследований имени Джона Кертина при Университете Канберры. Татьяна, добрый день. Раз уж мы говорим о вашем последнем исследовании, там упоминается лимфома Ходжкина, давайте тогда начнем, может быть, с того, что это за болезнь, и я прочитала, что она чаще поражает детей, так ли это?
Да, конечно. Во-первых, наверное, мне надо уточнить, что поражает всех. И если посмотреть на кривую заболевания, да, то она выглядит как в виде верблюда, в виде двух горбов. То есть основные, так сказать, люди, которые поражаются, это возраст от 15 до 30 лет, и потом от 60 вверх. Но дети тоже поражаются. То есть, наверное, неправильно сказать, что это детский рак. Нет, это рак любых возрастов. При этом есть вот две такие основные группы, как я уже сказала. И что самое интересное, мы не знаем почему, больше поражает это болезнь мужчин, а не женщин. Вот. Когда дело касается детей, можно сказать, что это третий по частоте рак, который поражает детей. Первыми идут лейкемия и рак головного мозга, глиобластома, а третьим с огромным отрывом идет вот лимфома Ходжкина.
Угу. В Австралии есть какая-то статистика?
Да, в Австралии статистика такая, что приблизительно 450 человек в год диагностируются с лимфомой Ходжкина. Mm-hmm. То есть это нельзя сказать, что это самая распространенная болезнь, но это одна из самых распространенных лимфом.
Насколько эта болезнь излечима и какие методы лечения доступны сегодня?
Вы знаете, вот к счастью, эта болезнь достаточно хорошо лечится. То есть если говорить вообще о раках, это один из наиболее успешно излечающихся раков. То есть если посмотреть на статистику, мы можем сказать, что где-то приблизительно 80% заболевающих излечиваются. Но, соответственно, проблема с теми 20%, которые не излечиваются или у которых возникает устойчивость к применяемым лекарствам или возникают рецидивы болезни. Вот с этими людьми, с этими заболевшими проблема довольно-таки серьезная, потому что в их случае успех излечения довольно-таки низкий, когда начинают использовать другие способы лечения. И еще надо сказать про этот рак такую вещь, что те люди, которые излечиваются, вот эти 80% или даже иногда выше, к сожалению, существует статистика, которая показывает, что те лекарства, которые используют для лечения лимфомы Ходжкина, они повышают шанс того, что у этих людей в дальнейшем разовьется какой-то совершенно другой вид рака. То есть, например, если использовалась радиотерапия в области грудной клетки, то повышается шанс у женщины, что у нее разовьется рак груди в будущем, лет через 20-30. Вот. И, соответственно, химиотерапия, которая используется, тоже повышает шанс возникновения других видов лимфом уже в пожилом возрасте. То есть, конечно, нам нужно искать другие препараты, другие более специфичные лекарства.
Ну, собственно, этим вы и занимаетесь, как я понимаю. Давайте уже перейдем к вашему исследованию.
Вы знаете, мы пока этим не занимаемся. Вот. Мы вообще, лаборатория занимается фундаментальными исследованиями, и нам всегда интересно понять, как работает клетка, когда она нормальная, И что происходит в этой клетке, когда она ломается и, например, становится раковой? То есть вот нам вот такие исследования интересны. Но через понимание этого, через понимание механизмов того, как работает нормальная клетка и что происходит иначе в раковой клетке, мы можем подобраться к решению проблемы, как эту клетку вылечить или, наоборот, как ее терминировать, при этом не задев, не убив нормальные клетки организма. Поэтому наша работа, конечно, именно заточена на это. И, собственно, вот та публикация, которую мы недавно опубликовали, мы показали, что белок, которым мы уже занимаемся довольно-таки давно, и этот белок ужасно интересен, потому что, во-первых, его зовут гистон H2AB, то есть это такой белок, который очень хорошо умеет связываться с молекулой ДНК в ядре клетки. И, собственно, он как бы упаковывает эту ДНК, потому что, наверное, нашим слушателям будет интересно узнать, что у нас очень много ДНК в каждой клетке. То есть в одной маленькой клеточке, если растянуть все хромосомы и уложить их друг за дружкой, получится 2 метра ДНК. Представляете, сколько это генетического материала в каждой клеточке? И вот гистоны, эти белки, они занимаются тем, что они очень определенным специфичным образом укладывают ДНК внутри клетки, внутри ядра, так, чтобы те гены, которые надо активировать вот в данном виде клеток, чтобы их можно было активировать, а те части ДНК, которые надо упаковать как можно более компактно, эти куски ДНК упакованы как можно более компактно. То есть там очень как бы динамичная, специфичная компактизация происходит. И вот наш гистон H2AB, он этим занимается только в определенных органах. То есть он обычно находится, то есть экспрессируется, как мы говорим, нарабатывается в клетках семенников у мужчин и в головном мозге, в нейронах у мужчин и у женщин. Вот. И мы долгое время работали над тем, чтобы понять, в чем функция этого гистона, и мы показали, что этот гистон, наоборот, как бы распаковывает ДНК, но только в тех местах, где нужно экспрессировать какой-то ген, активировать какой-то ген. И, собственно, этим он и занимается, этот гистон. В этих нормальных условиях в здоровом человеке, в семенниках и, соответственно, в головном мозге. И пока мы работали, собственно, с этими органами, мы эту работу делали на мышах, мы поняли, что почему-то мы очень часто видим, вот когда делаем компьютерный анализ, видим экспрессию этого, активацию этого белка почему-то именно в лимфоме Ходжкина, в этих клетках. И мы заинтересовались этим и стали смотреть, что же он делает там. Ведет ли он себя так же или ведет он себя иначе в лимфоме Ходжкина. И выяснилось, что он себя ведет по многим параметрам так же, но дополнительно к этому у него появились новые функции. То есть он очень хорошо декомпактизует ДНК, и он активирует такие гены, которые, собственно, участвуют в патологических процессах, то есть активирует факторы, способствующие развитию рака. И также эти факторы, поскольку ДНК менее компактно упакованы, эти факторы лучше связываются с ДНК, когда они активировались. То есть в результате у него такая очень интересная деятельность внутри этих клеток лимфомы Ходжкина. Вроде, с одной стороны, очень похоже на то, что происходит в нормальных тканях, но она как бы приводит к патологическим изменениям в клетке.
А может быть, мое предположение, мужчины часто болеют, что у них вырабатывается в двух местах, а у женщин только в головном мозге?
Вы знаете, по идее это не должно никак быть связано. То есть до сих пор непонятно, как возникает лимфома Ходжкина. И вот это интересный вопрос. То есть понятно, где она возникает, но сам механизм непонятен. То есть лимфома Ходжкина – это вообще болезнь, это рак белых клеток крови, так называемых лейкоцитов. То есть лейкоциты исходно никакого отношения ни к клеткам мозга, ни к клеткам семенников не имеют. И что-то в них происходит, что делает их раковыми. И вот мы не знаем, участвует ли в этом наш гистон, Или же наш гистон уже поддерживает позже вот клеточную функцию этой уже раковой клетки, уже потом. Вот это нам ужасно интересно тоже понять. Участвует ли он в этой, так сказать...
В этом процессе.
В этом процессе в возникновении раковой опухоли. Или он поддерживает раковую опухоль. Угу. Вот. Но что мы еще важную вещь сделали, когда мы увидели функцию этого белка? Мы взяли и выключили этот белок, потому что мы... можем работать с клетками как бы в культуре, да, в чашке Петри. У нас есть эти клетки лимфомы Ходжкина, и мы их выращиваем в чашках Петри, в инкубаторе. Вот. И мы можем сделать определенные эксперименты, в которых мы взяли и выключили этот белок. То есть он перестал вырабатываться клеткой. И мы заметили, что клетки... это очень не понравилось. Эти клетки перестали делиться. И мы тогда очень обрадовались, потому что мы поняли, что этот гистон важен. И теперь вот следующая как бы ступень в нашей работе – это понять, как же мы можем выключить этот белок не в культурах клеток, а уже как бы в опухоли, в первичной опухоли. Вот. И вот это вот, соответственно, ужасно нас интересует, потому что мы надеемся, что благодаря тому, что этот белок настолько специфичен, да, он вырабатывается только в клетках лимфомы и только в двух других органах, причем эти два органа, мозг и семенники, они защищены специальным барьером. Есть такая вещь, как, он называется по-английски «testis blood barrier», и brain blood barrier, значит, это гематоцефалический барьер между мозгом и гематосеменниковый барьер между кровью и семенниками. Соответственно, если лекарство мы даем человеку, то это лекарство не проходит этот барьер. Понимаете? То есть получается, что это лекарство попадет только в клетку лимфомы Ходжкина, если мы захотим специально, так сказать, таргетировать наш белок. Даже если он попадет в другие клетки, он ничего плохого не сможет сделать, потому что в этих клетках нету нашего белка. А семенники и мозг защищены от того, чтобы это лекарство попало в эти клетки, где есть наш белок. То есть в этом отношении это очень удачная как бы цель, да, вот этот таргет, если хотите, да, вот этот белок, когда он вдруг активируется в клетках лимфомы Ходжкина, есть шанс создать более специфичные лекарства для больных с лимфомой Ходжкина.
Звучит очень многообещающе, но сколько еще может пройти до того, чтобы вы уже какие-то предприняли действия по созданию именно лекарств?
Вы знаете, обычно, если это совершенно новое лекарство, уходит огромное количество времени, и это очень дорогой процесс. На это уходит очень много денег также, потому что, во-первых, сейчас нам нужно это разработать в лаборатории. Проверить, работает ли это лекарство, его надо разработать, проверить, работает ли оно в клетках, которые мы выращиваем в чашке Петри, потом проверить на животных, работает ли это на животных, а потом начинается стадия так называемых клинических испытаний. И на клинические испытания, и на предыдущие стадии нужно финансирование очень большое. И это довольно-таки длительный процесс. То есть не меньше 10 лет. Это всегда для всех лекарств. Это такие вот приблизительные цифры.
А можно вас спросить, Татьяна, почему вам лично интересна эта тема? Почему вы вообще занялись этим исследованием?
Вы знаете, вообще меня очень заинтересовала вот эта часть науки. Она называется эпигенетика. Да? То есть эпигенетика – это наука, которая изучает, что происходит с ДНК, когда нет мутации, да, как она контролируется, как контролируется наша молекула ДНК, наш генетический материал, и как меняется динамика, функция этого генетического материала в разных клетках, при том, что никаких мутаций не происходит. Да? То есть если мутировало у кого-то, мутировал какой-то ген, понятно, да, там не работает определенная часть гена, соответственно, белок, который формируется с этого гена, он не будет функционировать. А эпигенетика – это как раз контроль нашего генетического материала без всяких мутаций. И вот когда ты понимаешь, что все клеточные процессы, которые происходят в цитоплазме, которые происходят на клеточной поверхности, которые происходят между клетками при взаимодействии клеток между собой, все это на самом деле начинается с контроля генетической информации, которая находится внутри ядра. Вот это очень интересно для меня было всегда понять, вот эти исходные моменты, как это контролируется, почему в наших клетках абсолютно одинаковая ДНК в каждой клетке, да, взять клетку сердца, взять клетку печени, взять клетку эпителия кожного. Вся ДНК абсолютно идентичная. И при этом каждая из этих клеток совершенно разная. Они отличаются друг от друга очень сильно, да? И вот за это отвечает эпигенетика. И понять, как это происходит, этот контроль, почему клетки отличаются, почему у них разная функция, и почему в результате, когда происходят раковые какие-то преобразования, опять-таки эта функция меняется, вот это понимание, оно необычайно завораживающее, оно очень интересное.
Ради вот этих моментов понимания вы проводите часы, дни, месяцы, может быть, даже годы в лаборатории за бумагами?
Да, да. Нет, зачем за бумагами, за экспериментами. Более того, наверное, 90% экспериментов не работает, как правило, даже больше. Вот, поэтому надо быть очень усердным и не терять, так сказать, веру в себя и продолжать работать. И очень интересно, когда гипотезы подтверждаются. Но еще интереснее, когда гипотезы не подтверждаются. И тогда ты начинаешь искать ответов совсем иным, иные ответы. И, как правило, тогда ответы гораздо более интересные, которые находятся. То есть с этой точки зрения это ужасно увлекательно. И еще что мне нравится в науке, это то, что ты делаешь то, что никто в мире не делает. Вы знаете, то есть каждая работа, она уникальна. Вот. И те ответы, которые ты получаешь, в результате природа с тобой, лично с тобой, вот этим маленьким человечком, природа делится вот этим секретом, когда она вдруг решает поделиться с тобой, это потрясающее чувство совершенно. Вот. И мне это очень нравится. Ради этих редких моментов стоит, конечно, заниматься наукой, безусловно.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.